центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Международный день прав человека. В Кремле прошло заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством президента России Владимира Путина. Обсуждали много всего, в частности, совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников за рубежом и защиту прав несовершеннолетних. Об итогах этого заседания и перспективах совершенствования той самой системы права в Российской Федерации будем говорить с заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидатом политических наук. Павел Фельдман у нас в студии. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Шота Гаргадзе. Шот Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Шот Олегович, у вас тогда хочу спросить, как в целом прошло заседание? Какие у вас от него впечатления остались?
Впечатления самые положительные. Слава богу, большинство вопросов удалось задать. Моим коллегам и мне в том числе удалось поднять ту тему, которой я занимался последнее время, и я был услышан президентом. Это радует.
Расскажите слушателям, что за тема.
Дело в том, что я последнее время достаточно активно занимался проблемами детей-инвалидов, которые потеряли вот в частности такое заболевание, как ретинобластома. Это онкологическое заболевание, в результате которого ребенок теряет один глаз, то есть его удаляют для того, чтобы остановить это заболевание. Соответственно, главное отличие этой болезни от остальных онкологических заболеваний заключается в том, что пока ребенок растет, то есть до достижения 18-летнего возраста, ему необходимо ежегодно менять глазной протез. Я думаю, не надо даже быть медиком для того, чтобы понять, зачем это делается, так как меняется размер головы. Ребенок растет, и протез не может оставаться одного размера. Он должен, соответственно, тоже увеличиваться с каждый год на столько, насколько вырос ребенок. Стоит эта операция около 30 тысяч рублей, траты около одного раза в год, иногда и даже раз в два года. И если для жителей Москвы эта сумма для, наверное, половины жителей, она подъемная, то для небольших городов в нашей необъятной стране многим тяжело себе позволить такие деньги отдать на операцию. При наличии инвалидности эта операция делается бесплатно. При отсутствии инвалидности за эту операцию надо платить, потому что она не входит в систему ОМС. Обязательно ОМС, да, медицинского страхования. В связи с этим мною был поставлен вопрос, что все-таки это заболевание должно быть включено в перечень, по которому, даже если онкология отступила, априори по умолчанию до 18-летия должна устанавливаться инвалидность. И, по моим ощущениям, президент среагировал очень эмоционально, потому что я думаю, что ни одного нормального, адекватного человека не оставит равнодушным та фраза, которую произносят сотрудники медико-социальной экспертизы, отказывая в продлении инвалидности. Звучит эта фраза следующим образом. «Отсутствие парного органа не является основанием для продления инвалидности». Вот так цинично в отношении ребенка. Президент среагировал на это очень эмоционально, назвал это чушью, с чем я, конечно же, полностью согласен. И мне кажется, что после этого уже дело техники принятия соответствующего постановления правительством Российской Федерации, которым все-таки мы примерно около 3000 деток сможем помочь. Это редкое заболевание. По всей России не более 3000 болеет детей этой болезнью.
Я еще хотел бы тогда для слушателей пояснить, потому что, может быть, мало кто знает, поскольку, к сожалению, о Совете по правам человека слышно, видимо, только раз в год, когда происходит встреча с президентом. Просто давайте расскажем для слушателей, что это за орган, какие у него есть полномочия, для чего он нужен. Павел Яковлевич, вот вы с точки зрения политологии как это объясняете? Зачем? И какое у него влияние? И на кого?
Ну, вообще, в нашей политической системе есть целый ряд общественных институтов, которые должны выполнять такую функцию посредничества между социумом, рядовыми гражданами и органами власти. В том числе общественные палаты, Совет по правам человека, общественные экспертные комиссии при органах исполнительной власти. На самом деле, таких структур достаточно много. Но СПЧ действительно наделен определенными полномочиями. Прежде всего, главное полномочие заключается в возможности непосредственного выхода на президента Российской Федерации. Но, насколько мне известно, полномочия эти, конечно, недостаточно широки, не так широки, как хотелось бы членам Совета по правам человека. И действительно, вот эти заседания, возможность непосредственного диалога с Владимиром Владимировичем зачастую как раз и дают счастливую возможность сообщить ему о тех проблемах, о которых не удается сообщить в ходе текущей работы, потому что, ну, мы понимаем, какой огромный объем информации приходится анализировать администрации президента, как много обращений поступает от рядовых граждан, от общественных организаций. А здесь, вот как в случае с Шатой Олеговичем, удалось озвучить очень важную проблему и, главное, добиться на нее живой эмоциональной реакции президента. Вот я тоже достаточно давно наблюдаю за тем, как работает СПЧ, и вообще за тем, как Владимир Владимирович откликается на общественные проблемы. Вот эта вот реакция, которая была там, это хороший знак, это сигнал о том, что конкретная проблема большой социальной группы будет решена, за что большое спасибо Шатаю Олеговичу, я думаю, от всех людей, относящихся к этой категории, о которых там он говорил. Ну и в то же время, вот у меня, честно говоря, это заседание оставило смешанные ощущения. Да, действительно, есть позитивные сигналы о том, что многие вопросы будут решены, в том числе тот, о котором мы упоминали. В то же время где-то там вот маячила тень этого московского дела. Может быть, стоило как-то более четко, более внятно с правовой точки зрения эту проблему поставить, прежде всего,
что
со стороны
что-то,
СПЧ.
Простите, Павел Яковлевич, но я, насколько понимаю, Фадеев, господин Фадеев, новый глава СПЧ, представил, сказал, что есть доклад по совершенствованию законодательства о митингах. Вот учитывая весь тот опыт, который был с момента принятия новых законов и летние события, и также президенту сказали о том самом стаканчике, который не надо бросать в кого там, в полицейского, в ОМОНовца, и что не должно это заканчиваться уголовным делом. Вот.
Было такое мнение среди моих коллег в СПЧ. Я хочу обратить внимание, в чем, в принципе, еще и ценность СПЧ, что мы никогда не выступаем единым коллективным голосом. У каждого члена СПЧ есть свое мнение, которое может отличаться. Например, есть темы, по которым я мыслю иначе, чем определенная часть моих коллег в Совете. Московское дело относится к такому, к такому разряду, и здесь я соглашусь с тем, что сегодня был брошен стаканчик, завтра будет брошена пластиковая бутылка, потом стеклянная бутылка, а дальше полетят булыжники и загорятся покрышки. Безусловно, я как адвокат не могу быть за то, да и как гражданин тоже, чтобы люди, которые, исправление которых возможно вне рамок, вне стен СИЗО, вне тюрем, я против того, чтобы они получали реальные сроки наказания, реальные сроки лишения свободы, но также я бы не хотел, чтобы определенный процент протестного населения диктовал повестку всей страны. Все-таки нужно ориентироваться на большинство жителей нашей страны, не нужно считать их глупым быдлом, не нужно пренебрегать их мнением, не надо считать, что некая там двухпроцентная элитарность имеет право на эксклюзивное мнение, по которому все-таки должно двигаться и жить наше общество. Поэтому я понимаю, что есть люди, которыми протест у них движется именно благими целями. Но форма выражения этого протеста, она должна быть корректной. Форма выражения протеста должна быть в рамках действующего законодательства. Мы с вами видим в интернете очень много роликов, когда за мелкое, банальное, даже не сопротивление, а не мгновенное повиновение требованию американского полицейского, они получают пулю.
Да, дабы слушателям напомнить, и чтобы они понимали, о чем идет речь, глава СПЧ Валерий Фадеев сказал президенту о недопустимости наказывать тюремными сроками участников акции за бросок в сторону полиции бумажным стаканчиком. А президент на это ответил, вот как сказал Шота Олегович, что все имеют право высказать свое мнение, но в рамках закона, и нельзя допускать, чтобы за пластиковым стаканчиком полетели бутылки. Бросил — ничего, потом пластиковую бутылку — опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом потом и камень. Потом стрелять начнут и грабить магазин. Это вот цитата президента. Шот Олегович, вы согласны с Павлом Яковлевичем по поводу полномочий, что хотелось бы больше, а не вот только так, чтобы иметь возможность раз в год встречаться с президентом, доносить на него свое видение того, за что, ну, что находится в сфере ваших интересов, например?
И да, и нет. Объясню. Ничего плохого в полномочиях нет, когда они используются исключительно из благих побуждений, и когда человек не путает общественную деятельность потенциально с коммерческой деятельностью.
Ну а что это за полномочия?
Но риск расширения полномочий, ну, например, там, наделение статусом имеющего право проверять.
То есть, я, насколько понимаю, есть некое, у каждого члена СПЧ есть некое удостоверение?
Ну, или... есть удостоверение, выглядит оно вот таким образом. Это карточка, вы можете посмотреть.
Вот, да,
я так понимаю, видеотрансляция ведется.
Да, вот покажу, вот так выглядит.
Мы имеем право по этому удостоверению входить в следственный изолятор в качестве проверяющего. Ну, я не думаю, что еще какие-то полномочия есть, о которых я не знаю. Но лично мне, как адвокату, например, дополнительные полномочия, кроме как анализировать, например, на нулевом чтении некоторые законопроекты, высказывать, опять-таки, по возможности свою позицию, основанную на фактах, основанную на праве президенту Российской Федерации, иметь возможность быть услышанным, вот этих полномочий, на мой взгляд, совету по правам человека, еще раз отмечу, что такое совет? Это советники.
Ну да.
Мы не чиновники, у которых должна быть секира или какие-то полномочия, по которым мы можем идти и решать чьи-то судьбы, наказывать и так далее. Мы должны обратить внимание на проблему. Мы должны о ней рассказать, может быть, даже минуя фильтр некоторых чиновничьих кабинетов. Вот эту функцию совет выполняет, и мы видим, что достаточно разные люди входят в этот совет. Есть люди с либеральным мышлением, есть представители духовенства, есть адвокатское сообщество, есть творческая интеллигенция, есть ученые, журналисты. То есть президент имеет возможность благодаря такому совету услышать голос народа. Как, впрочем, он имеет эту возможность, общаясь с представителями общественной палаты. Ну, вот в этом наша функция. Не подменять собою государственную инструмент государственного принуждения. А что такое полномочия? Полномочия — это всегда некая доля власти, правильно?
Ну, конечно.
Вот я не считаю, что общественник должен быть наделен некой властью.
Хорошо, господа, давайте тогда к темам. Павел Яковлевич, вам что запомнилось и, на ваш взгляд, какие важные темы поднимались? Там говорили в том числе и о защите прав соотечественников за рубежом. И здесь, как часто бывает, вопрос возникает. Конечно, хотелось бы, чтобы они защищались и соблюдались, но они, эти люди находятся в другой стране, не очень понятно, какие механизмы, какие инструменты должны быть.
Да, этот вопрос с точки зрения логики работы СПЧ был, в общем-то, правильным, потому что речь идет о притеснении прав наших сограждан, но, как Владимир Владимирович справедливо заметил, отвечая на этот вопрос, очень сложно решить его исключительно силами России, потому что он находится в ведении другого государства. Вспоминая вчерашнюю нормандскую встречу, ну, можно надеяться на то, что теперь появятся какие-то новые диалоговые площадки на уровне президента Зеленского и получится как-то сдвинуть с места этот вопрос. Но, честно говоря, он выглядит довольно тяжелым и не просто решаемым, даже чисто с правовой точки зрения. Что еще мне запомнилось? Если говорить о начале встречи, то выступление Генри Резника, хотя оно было очень неоднозначным, сильное начало о расширении функции судов присяжных, мне показалась эта идея целесообразным, о повышении конкурентности судебных заседаний, о ведении функции экспертизы со стороны защиты, но очень размытая концовка, и, знаете, даже противоречивая, противоречащая самому духу этого выступления, когда он сказал, дескать, все знают этих людей, якобы невинно пострадавших в рамках московского дела, но потом сам же не смог вспомнить нескольких фамилий тех, о ком, собственно, вел речь. Вот это, мне кажется, свело на нет весь пафос его выступления. Второй момент. Он, может быть, не так громко и ярко прозвучал на СПЧ, но это выступление представителя МГУ Ивана Засурского, который поднял очень важную экологическую проблематику. Я это наблюдаю своими глазами, посещая разные университеты нашей страны с лекциями, вижу, что сегодня молодежь это волнует. И Иван Засурский предложил тему экологии, вообще любви к природе в России возвести в ранг некой новой национальной идеи, за которой бы последовало соответствующее государственная политика. Вот очень хочется, чтобы его предложения по достоинству оценили и развили во что-то конкретное, применимое на практике. Еще понравилось выступление по поводу гламурных див, которым не стоит присутствовать во время празднования Великого Дня Победы. Но это, видимо, была какая-то отсылка к,
гламурные дивы,
к посту телеведущего Малахова, да, когда он там их разоблачал. Но действительно хочется, чтобы в этот великий праздник на трибунах было больше ветеранов, и дай бог им здоровья. Хочется увидеть заполненные ими трибуны, когда мы будем праздновать 75-летие Победы. Еще вот из разряда того, что не прозвучало, а хотелось бы, это услышать голос профсоюзов о соблюдении или нарушении трудовых прав наших граждан, о эффективности, качестве выполнения майских указов 12 и 18 годов, то есть доведение уровня зарплаты бюджетников до установленных президентом показателей. Вот это не прозвучало, но я понимаю, что двухчасовой формат не позволяет коснуться абсолютно всех тем. Очень жаль.
Извиняюсь, Павел, но заседали мы 3,5 часа.
3,5 даже.
Просто трансляция, по-видимому, прервалась из-за телевизионной сетки, но сидели мы 3,5 часа.
Ну и как, был там вот этот вопрос поднят?
Нет, этот вопрос не был поднят.
Угу. Вы бы хотели, чтобы он прозвучал? Вот, кстати, еще Шот Олегович, скажите мне, пожалуйста, как вообще происходит вот этот механизм? То есть, хорошо, поднимаются какие-то вопросы, президенту разные люди из разных сфер говорят, там, не знаю, там, делают какие-то заявления, предоставляют какие-то доклады от лица СПЧ уже полностью, да? Дальше что происходит? Президент говорит, хорошо, спасибо, я понял, что-то из серии, там, разберемся, дальше что происходит?
Объясню. Все заседание Совета по правам человека полностью протоколируется. Ведется и аудиопротокол, в том числе, который в последующем превращается в текстовый файл. Ну и сохраняется, естественно, исходник аудиопротокола. Все те поручения, которые дает президент, и все те замечания, которые берет на карандаш президент, они в последующем, в зависимости от того, в чьей компетенции находится техническое исполнение поручений президента, они доводятся до ума. Вот, например, в ситуации с темой, которую я поднял во время сегодняшнего своего выступления на заседании, это все решается постановлением правительства. Я так полагаю, что следующий шаг — это все-таки может быть создание рабочей группы для начала, да, для того, чтобы понять, какой нормативно-правовой акт необходимо принять для того, чтобы защитить права вот этой категории онкобольных детей. В последующем будет разработан проект документа, и он должен быть принят, по идее, правительством Российской Федерации, если все шероховатости мы юридически успешно пройдем. То есть задача наша — донести и, может быть, даже услышать, считать, увидеть и понять реакцию президента. Потому что, естественно, если бы со всем, что мы говорим, президент был согласен, да, это было бы странным и удивительным. Так не бывает. Например, президент второе заседание вступает в дискуссию, когда один из наших коллег поднимает постоянно тему уголовного дела под кодовым названием «Новое величие». Угу. Это такая околотеррористическая организация, можно по-разному относиться. Некоторые мои коллеги говорят о том, что это была провокация спецслужб, и эти молодые ребята ни в чем не виноваты, не собирались они насильственным смещением власти заниматься, да? Есть категория членов СПЧ, которая мыслит иначе, но президент, например, выслушав точку зрения той части СПЧ, которая настаивает на необходимости прекращения этого уголовного дела, вступает на эту тему в дискуссию. Нельзя забывать о том, что Владимир Владимирович сам юрист по профессии, и он умеет говорить на профессиональном языке, когда дело касается права. Поэтому с чем-то соглашается, что-то берет на карандаш для того, чтобы в последующем уже обсудить с профильными ведомствами, а что-то, вступая в дискуссию, оставляет на потом для доработки.
Скажите, пожалуйста, а тема домашнего насилия появлялась вот в сфере того, что Совет Федерации опубликовал? Ну, это не текст законопроекта,
я понимаю,
да?
Ну, в принципе, вот, это текст законопроекта,
ну,
да.
Ну, в общем, да, вот это вот стали общество.
Эта тема сегодня не обсуждалась.
Не обсуждалась. То есть президент о ней не говорил.
Мы не говорили.
Вы не говорили.
Да, потому что все-таки заседание Совета — это там, где президент хочет услышать нас. Не нам что-то рассказать, но он, конечно, вступает с нами в диалог, и это скорее его ответная реакция на те вопросы, которые поднимают члены СПЧ. Мы не поднимали эту тему. Я, в принципе, ждал, что она может быть поднята, но, возможно, не хватило времени, потому что 3,5 часа заседание шло, плюс еще были коллеги, которые хотели бы высказаться. К сожалению, ну, так бывает, некоторые затягивали свое выступление, может быть, без всякого умысла, естественно, без всякого умысла, поедая время своих коллег. Поэтому, конечно, все темы поднять не удалось. Но вот тема семейного насилия, она сегодня не обсуждалась.
Угу. Но поднималась, тем не менее, вот вспоминая то, о чем говорил Павел Яковлевич, 75-летие Победы в 2020 году будем праздновать. И, насколько я понимаю, господин Фадеев предложил провести амнистию.
Но я вам скажу так, что Совет по правам человека ежегодно предлагает провести амнистию.
Ага.
Удается иногда. То есть... Это такая, знаете, общая тема милости, прощения, которая близка и правозащитникам, и адвокатам. Конечно же, амнистия в отношении лиц, которые совершили преступление экономической направленности первый раз в своей жизни, с учетом, что они загладят вред материальный, который принесли своим преступлением, это акт гуманный со стороны государства, и это можно только приветствовать. Ведь речь не идет о том, чтобы под амнистию отпустить, например, Олега Соколова из Санкт-Петербурга. Никто такие темы даже поднимать не будет. Но есть люди, которые оступились, и, очевидно, они не уголовники. И для их исправления нахождение в тюрьме либо в СИЗО, оно не будет положительным примером. То есть вряд ли. Они могут, наоборот, скатиться вниз, но никак не стать лучше. Давайте говорить уж прямо и честно. Тюрьма практически никогда не исправляет никого. Это все-таки карательное место.
Но все-таки в России, к сожалению, высокий уровень рецидивов.
Ну, конечно. Конечно. Поэтому, если все-таки это экономическая статья, она касается там многодетных матерей, если она касается людей, страдающих заболеваниями, и которым установлена инвалидность первой, второй группы, то здесь я исключительно приветствую, например, возможность, как такого, знаете, акта гуманизма со стороны государства провести широкую амнистию.
Павел Яковлевич, у вас какое мнение? Кому нужна амнистия и какой она должна быть, на ваш взгляд?
Я поддерживаю инициативу, которая была озвучена там со стороны председателя СПЧ. Действительно, вообще гуманизм, милость к тем, кто нарушил закон, может быть, не всегда по злому умыслу. В части экономических преступлений, в части преступлений, не связанных с причинением какого-то физического вреда, особенно приведшего к летальному исходу, это необходимые совершенно вещи. И вообще мы должны в этой связи пересматривать уголовное законодательство, делая так, чтобы люди, которым можно не применять эту страшную меру реального лишения свободы, все-таки от нее не страдали и не превращались в местах лишения свободы в полноценных преступников, находясь в той среде, которая там на данный момент создана. Поэтому идея абсолютно правильная, и место для ее озвучивания тоже правильное, потому что президент нередко поддерживает такие инициативы. Это вот то самое идеальное сочетание правильной идеи, правильной аудитории и широких возможностей для того, чтобы ее реализовать.
Угу. Павел Яковлевич, вот возвращаясь еще к истории с московскими протестами, и вот если мы говорим об этом в рамках СПЧ, можно ли здесь говорить о том, что выявлены некие институциональные проблемы, решение которых требует, не знаю, корректировки законодательства при помощи, допустим, там того же СПЧ или доклада СПЧ?
Вот в том-то мне и показалась главная проблема высказываний по поводу московского дела, которые прозвучали в рамках СПЧ, что они не предложили никакого институционального механизма для решения этой проблемы. Один доказывал, что люди совершенно невиновны, причем использовал классический популистский аргумент: ну все же об этом знаем. Да? Ну, а как в итоге выяснилось, ни он сам, ни все, видимо, с которыми он ассоциирует подавляющее большинство населения, вообще этой проблемой не интересуется и имен этих не помнит. Президент, в свою очередь, ответил, на мой взгляд, довольно здраво и четко по этому поводу. В то же время, да, каков механизм решения этой проблемы? Вот вспоминал Валерий Фадеев ситуацию со стаканчиком. Меня, честно говоря, удивил этот пример, потому что Сергей Абаничев, которого по вот этому обвинению изначально хотели осудить по уголовной статье, ведь он же пошел по административке. То есть никого за брошенный пластиковый стаканчик представители правоохранительных органов не осудили к уголовному наказанию. Вот в чем удивительно. Зачем было вообще эту проблему поднимать? Те меры, которые установлены сегодня Уголовным кодексом России для пресечения массовых беспорядков, экстремистской деятельности, мне кажутся справедливыми. Но что надо улучшать? Надо улучшать сам процесс рассмотрения этих дел, превращая его во что-то более состязательное, конкурентное. И тут, к сожалению, не прозвучало каких-то вот здравых идей, которые можно было бы применить на практике. А вопрос виновен-невиновен, это не вопрос общественников, это не вопрос граждан, не вопрос средств массовой информации. Вот в таком вот популистском режиме, как это пытался делать Генри Резник, ну, мне кажется, непрофессионально его обсуждать, тем более на уровне президента.
Шот Олегович, скажите, пожалуйста, вот пока у нас еще остается немного времени, на что вы надеетесь после итогов этого заседания?
Ну, я надеюсь, и моя надежда основана не на пустом месте, что ряд вопросов, которые, очевидно, во благо нашего общества, могут быть решены и изменены, это сработает. То есть, вот опять-таки, не хочется несколько раз одно и то же повторять, но яркий пример — это проблема онкобольных детей, да? Возможно, все-таки мы на шаг приблизимся к возможности проведения амнистии.
Будем на это надеяться. Шота Гаргадзе, адвокат-кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. В гостях студии «Радио Спутник». Никуда не уходите, мы скоро вернемся и продолжим говорить о заседании СПЧ с Владимиром Путиным.
В центре внимания.